Радио «Свобода».
В Москве 9 часов. У микрофона в петербургской студии «Радио «Свобода» Дмитрий Казнин. Здравствуйте. В начале очередного часа информационной программы «Время свободы» выпуск последних новостей. Его представит Светлана Вольская.
Радио «Свобода». Новости.
В главных новостях выпуска: в Чечню с поездкой отправляется делегация Общественной палаты России. В Москве убит репортер НТВ Илья Зимин. Новый премьер-министр палестинской автономии категорически исключил возможность признания Израиля. В Чечню с двухдневной поездкой отправляется группа членов Общественной палаты России, сообщает агентство РИА Новости. Возглавляет делегацию председатель комиссии по вопросам социального развития Александра Очарова. По ее словам, запланированы переговоры с руководством республики, встреча с представителями общественных организаций, а также посещение воинских частей, больниц, детских учреждений. Датский совет по беженцам уже в ближайшие дни возобновит деятельность в Чечне, обещает Рамзан Кадыров. По словам исполняющего обязанности премьера Чечни, решение принято в ответ на просьбу главы Департамента Совета Европы по правам человека Альвара Хилерублеса, завершающего визит в республику. Деятельность датской гуманитарной организации была приостановлена в этом месяце после того, как разгорелся скандал с публикацией в Дании карикатур на пророка Мохаммеда. В Москве убит специальный корреспондент НТВ Илья Зимин. Вот что сказала о нем руководитель дирекции информационного вещания телеканала Татьяна Миткова.
Это был лучший корреспондент телекомпании НТВ. Он одним из первых получил у нас ТЭФИ. Мне долго очень казалось, что у него в жизни ничего не было, кроме профессии. Он был такой журналист, он был так предан вот этой своей миссии рассказывать о людях, о событиях, о явлениях. Он этим жил. Но он был таким же незащищенным в этой жизни, как очень многие из нас. Это только кажется, что журналисты какие-то небожители. Вы знаете, вот на самом деле это не так. Илюша, в каком-то смысле, он был, наверное, не очень защищен. Его защищала только профессия. Я думаю, что таких репортеров, как Илья, у нас вообще единицы. Для нас, для НТВ, для журналистики российской, это колоссальная потеря.
Сказала Татьяна Миткова. Тело Ильи Зимина было обнаружено в воскресенье в его квартире. Возбуждено уголовное дело.
Радио «Свобода». Новости.
Тегеран и Москва достигли базового соглашения по предложению обогащать уран для иранских реакторов на российской территории. Об этом заявлено после встречи главы иранского ведомства по атомной энергии Галамризы Агазаде с руководителем Росатома Сергеем Кириенко. Кириенко сказал:
на мой взгляд, на сегодняшний день у нас почти не осталось проблем организационного, технического или финансового характера по созданию такого СП. А значит, и существует возможность решить проблемы, связанные с ядерной программой Ирана, в рамках МАГАТЭ.
Это был глава Росатома. В чем суть соглашения, официально не объявлено. Однако агентство Интерфакс, а следом агентство Рейтер, сообщают, что Россия увязывает свое предложение с возобновлением моратория на обогащение урана в самом Иране. Агентства ссылаются на неназванного члена российской делегации. Консультации продолжатся на днях в Москве. Новый премьер-министр палестинской автономии, лидер Хамаса Исмаил Хания, категорически исключил возможность признания Израиля. Недавно в интервью американской газете «Вашингтон-Пост» Хания намекнул на такую возможность. Теперь он заявляет, что его слова были неверно интерпретированы.
Я подчеркивал, что Хамас может пойти на длительное перемирие с Израилем, когда Израиль покинет оккупированные им в 1967 году территории, включая Иерусалим, освободит палестинских заключенных и признает право беженцев на возвращение. И когда я говорил с корреспондентом о поэтапном мирном процессе, я имел в виду политический процесс после выполнения Израилем этих условий, процесс, который мог бы привести к перемирию.
Это был новый палестинский премьер Исмаил Хания. Срок службы в израильской армии будет сокращен с 3 лет до 2. С подробностями корреспондент Радио Свобода Равшан Гусейнов.
В воскресенье правительство утвердило рекомендации специальной комиссии Минобороны о поэтапном сокращении срочной службы. Так, с июля этого года срок службы призывников будет на 4 месяца короче, а мужской призыв 2010 года уже будет служить всего 2 года, как служат в армии обороны Израиля девушки. Вместе с тем, другие рекомендации комиссии о расформировании специального подразделения, в котором служат ортодоксальные евреи, и религиозных школ, срок службы учащихся, которых короче обычного, а также о неиспользовании солдат в гражданских сферах, в том числе как полицейские силы, приняты не были. Планируется также увеличить оплату сверхсрочной службы и выходные пособия для демобилизованных. Решение правительства должен утвердить Кнессет. Для Радио Свобода Равшан Гусейнов, Израиль.
Радио Свобода. Новости.
В Петербурге на процессе по делу об убийстве таджикской девочки Хуршеды Султоновой сегодня должны начаться прения сторон. Судебное следствие по этому делу завершилось на прошлой неделе. Возможно, что уже в первых числах марта свой вердикт вынесет коллегия присяжных. В феврале 2004 года группа молодых людей напала на таджикскую семью, мужчину и двух детей. 9-летняя девочка от множественных ножевых ранений скончалась на месте. Птичий грипп, по последним данным, зарегистрирован в 6 регионах России, сообщает Россельхознадзор. Речь идет о Дагестане, Чечне, Калмыкии, а также о Краснодарском и Ставропольском краях. Президент Грузии Михаил Саакашвили издал указ о введении чрезвычайного положения в одном из районов Аджарии, где птичий грипп был выявлен у перелетных птиц. 16 дней состязаний в Турине завершились ярким парадом участников 20-х зимних Олимпийских игр. Среди гостей на Олимпийском стадионе в воскресенье присутствовали главы государств и правительств многих стран. Спортсменов приветствовали более 2000 артистов, певцы, танцоры, акробаты и клоуны. Церемония завершилась поднятием флага канадского города Ванкувер. Там в 2010 году пройдет следующая зимняя Олимпиада. Общий бюджет церемонии закрытия игр 2006 составил 11 миллионов евро. И в завершении выпуска напоминаем нашим слушателям, что в связи с профилактикой сегодня с 6 до 14 часов передачи «Радио Свобода» на частоте 71 и 24 МГц транслироваться не будут. Слушайте нас на коротких волнах и в интернете по адресу www.svobodanews.ru. Напомним, главные новости. В Чечню с поездкой отправляется делегация Общественной палаты России. В Москве убит репортер НТВ Илья Зимин. Новый премьер-министр палестинской автономии категорически исключил возможность признания Израиля.
Спасибо. С основными новостями часа вас познакомила Светлана Вольская.
Радио «Свобода». Прогноз погоды.
В Москве сегодня -3, -5, ветер юго-восточный 3,8 метров в секунду. В Петербурге без осадков -7, -9 градусов. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы» из Петербурга. Далее в нашей программе репортаж о том, как Азербайджан помогает пострадавшим при обрушении рынка в Москве. Кроме того, основные городские новости и беседа с гостями, которая начнется через 10 минут. Сегодня гостями петербургской студии «Радио Свобода» будут Владимир Дмитриев, главный научный сотрудник Российского этнографического музея, и Инна Карпушина, старший научный сотрудник, глава пиар-службы музея. Мы поговорим о современном Афганистане, откуда только что вернулись петербургские ученые. В Афганистане идет подготовка к открытию историко-этнографического музея силами российских специалистов. А сейчас к заявленному ранее материалу. В Азербайджан доставлены тела жертв трагедии на басманном рынке Москвы, где 22 февраля в результате обвала крыши погибли 66 человек. 45 из них оказались уроженцами Азербайджана, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Баку Ялчин Таир-Оглу.
Трагедия на басманном рынке Москвы больше всех ударила по Азербайджану. Большинство людей, погибших в результате обвала крыши рынка, азербайджанцы, торговавшие там для того, чтобы продержать семью. По распоряжению президента Азербайджана Ильхама Алиева, министр здравоохранения страны Октай Ширалиев и глава недавно созданного Министерства чрезвычайных ситуаций Кемалетдин Гейдаров срочно были командированы в Москву. Они принимали участие в организации мер по отправке на родину тел граждан Азербайджана, погибших 22 февраля на басманном рынке. Все расходы, связанные с похоронами погибших, государство взяло на себя. Государственная авиационная компания «Азербайджанские авиалинии» выделила специальный самолет для доставки тел погибших. Вчера ночью сотни людей собрались в аэропорту Гянджи, куда приземлился самолет из Москвы. Второй по значимости город Азербайджана. Местом посадки самолета с телами погибших был выбран не случайно. 25 из 45 тел пришлись на долю Гянджи. В городе царит атмосфера траура. Шафа Гасанова, работавшая на басманном рынке, говорит, что 22 февраля она уже находилась в Гянджи для проводов сына на воинскую службу. Иначе она также могла оказаться среди жертв трагедии. По словам Шафы Гасановой, уроженцы Гянджи в основном обеспечивали басманный рынок зеленью, которая пользовалась особой популярностью среди москвичей и гостей столицы. Нофель Салманов, потерявший в результате трагедии трех сестер, услышал сообщение о случившемся по телевизору. Он говорит, что многие из его родственников направились в Россию за заработками. Все три сестры собирались в марте навсегда вернуться на родину. Родственники погибших говорят, что они всегда переживали за своих близких, работающих в России. Частые нападения со стороны местных групп молодежи, потасовки, нередко со смертельным исходом, взрывы и другие подобные события держат их в постоянном напряжении. Однако уговорить своих родственников вернуться на родину тоже невозможно, так как в родных краях работы для всех пока нет.
Рассказывал Елчин Таир Оглу. Тему репортажа продолжит опрос на улицах Петербурга. Корреспондент «Радио Свобода» Александр Дядин спросил у горожан, что должны сделать городские власти после трагедии на Басманном рынке.
Насколько я знаю, там было очень много всяких киосков наставлено на это. Значит, надо проверять, укреплять, закрывать все невозможно. Но мне кажется, что в Москве, не скажу беспредел, но уж слишком там все это шевелится, колобродит, народищу, эксплуатируется на 200%. У нас как-то все-таки спокойнее делается.
А что они могут сделать? Ничего не сделают. Это природный катаклизм, я считаю. Это больше от них ничего не зависит. Все по своему пути пойдет.
Провести полную проверку на всех зданий старых. Если технику безопасности не соблюдать, то все может быть. У нас много чего старого тоже может быть. Проверки нужны. И как следует, если не соблюдают правила, закрывать.
Считать лучше конструкции надо металлические, и все.
Я, насколько поняла, что это государственное унитарное предприятие. Там нагрузка была очень большая, поэтому это вина, прежде всего, администрации Москвы. Это не какое-то частное было заведение. Они должны пересмотреть все конструкции такого типа, и если требуется, приостановить эксплуатацию, вплоть до сноса старых и возведения новых. Это лучше, чем жертвы.
Это больше всего зависит от, наверное, органов внутренних дел, потому что, да, случается несчастный случай, но предусмотреть практически все можно, и, может быть, это не ответственные лица виноваты, потому что, в принципе, у нас уже научились строить нормально все.
Вовремя крыши чистить от снега. Сосульки сколько угодно падают на людей, никто же за это не отвечает. Чиновники чем занимаются? Их гонять надо.
Я бы на их месте провел бы техническую экспертизу, и в случае, если была заложена ошибка в проект, надо наказывать после людей. Не только архитектор, там техническая группа, сопровождение, госприемка, кстати, тоже виновата в этом. Рынок в 70-х вроде был построен, тогда все на ура, к праздникам там, и так далее, все делалось. Я думаю, что это закономерно.
Более жестко следить, наверное, за сооружениями, за их сохранностью. Потому что в Питере очень много старых зданий. Естественно, нельзя быть уверенным в том, что это не произойдет.
Так петербуржцы отвечали на вопрос, что должны сделать городские власти после трагедии на Басманном рынке. С прохожими на улицах Петербурга беседовал Александр Дядин. Далее в нашей программе обзор петербургских еженедельников, с некоторыми темами которых вас познакомит Михаил Берг. Доброе утро.
Доброе утро. Соль, сахар, масло, спички. Еженедельник «Петербургский час пик» в рубрике «Политэкономика недоразвитого капитализма» комментирует соляную панику, которая шагает по России и уже докатилась до Петербурга. При этом газета отвергает такие причины паники, как память о пустых полках бывших советских людей и происки телекомментаторов. На самом деле, пишет газета, происходящее – реальное предощущение рядовым человеком вероятности свертывания рынка и его рынка крайней неустойчивости. И еще реальный ответ народа на усиливающиеся разговоры о необходимости вмешательства государства в регулирование рыночных отношений, утверждает «Петербургский час пик». «Пеняйте на себя». Еженедельник МК в Питере комментирует появление в квитанциях на оплату квартплаты петербуржцев новой строчки «Пени за несвоевременное погашение задолженности». Причем чиновники, решив вернуть эту строчку в счет квитанцию, решили ввести начисление пени задним числом, начиная с 11 апреля прошлого года, в то время как другие регионы России вводят новые правила жилищного кодекса, далеко не так жестко используя так называемую коммунальную амнистию. Петербургская власть ни на какие поблажки пойти не согласилась, отмечает еженедельник МК в Питере. «Чиновники отчитываются, народу велено не мешать». В статье с таким заглавием «Новая газета» в Петербурге комментирует, казалось бы, непонятную ситуацию, когда в минувшую пятницу в московском районе были приняты беспрецедентные меры безопасности, по крайней мере, в той его части, что прилегает к кинотеатру «Зенит», как минимум Три десятка милиционеров с дубинками окружили здание очага культуры, следя, чтобы никто посторонний не проник внутрь. Еще столько же стражи порядка дежурили поодаль. Три пожарные машины, скорая наготове, обескураженные граждане мерзли на улице перед входом в кинотеатр, мороз стоял 13 градусов, тщетно пытаясь попасть. Нет, ни на премьеру нового блокбастера, ни на сеанс заезжего экстрасенса. В этот день глава Московской районной администрации, член правительства Петербурга Александр Полукеев отчитывался о своей работе перед жителями, отмечает «Новая газета» в Петербурге.
С некоторыми темами петербургских еженедельников вас познакомил Михаил Берг. А сейчас 9 часов 15 минут. Напомню вам заголовки новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
Власти Чечни обещают, что Датский совет по делам беженцев возобновит работу в республике в ближайшее время. В Москве убит репортер НТВ Илья Зимин. Тегеран и Москва достигли базового соглашения по предложению России производить обогащенный уран для Ирана. Новый премьер-министр палестинской автономии, представляющий Хамас, категорически исключил возможность признания Израиля. Прокуратура Москвы предъявила обвинение директору басманного рынка Марку Мишиеву по статье «Причинение смерти по неосторожности» 23 февраля. При обвале крыши на рынке погибли 66 человек. Птичий грипп, по последним данным, зарегистрирован в 6 регионах России. Эти и другие темы вы услышите в ближайшем выпуске последних известий «Радио Свобода». Сегодня в 14 часов по московскому времени в эфир выйдет программа «Свобода в клубе АГИ». Офицерская честь. Как менялось это понятие в русской истории? Жива ли офицерская честь в современной российской армии? Должен ли офицер участвовать в политике? Удивительные примеры офицерской чести и бесчестия приводят полковники Виктор Баранец, военный обозреватель «Комсомольской правды», и Евгений Кириченко, автор программы «Забытый полк». Майоры Вячеслав Измайлов, военный обозреватель «Новой газеты», и Алексей Ващенко, научный сотрудник Академии ракетных войск, а также Алексей Симонов, президент Фонда защиты гласности. Ведет программу Елена Фанайлова. На волнах Радио Свобода вы слушаете петербургский час утренней программы «Время свободы». В Афганистане петербургские ученые совместно с афганскими коллегами готовят к открытию историко-этнографический музей. Афганцы уверены, что именно сейчас, в сложное для страны время, им как никогда необходимо вспомнить свою историю, которой их пытаются лишить, и с помощью исторической памяти попытаться примирить враждующие группировки в полиэтнической, постоянно воюющей стране. В Петербург из Афганистана только что вернулись российские ученые. Подробнее об этом рассказывает Татьяна Вольская.
Афганистан совсем недавно вышел из состояния гражданской войны, и сегодня афганский народ встал перед необходимостью с одной стороны осознать себя как некое целое, с другой – представить себя всему миру как страну, строящую мирную жизнь. Это не так просто, ведь Афганистан – страна многонациональная. Там живут и пуштуны, и таджики, и хазарейцы, около 20 народов со всеми своими межэтническими противоречиями. Зачем же сразу после гражданской войны понадобился музей? Говорит доктор исторических наук, ведущий научный сотрудник Российского этнографического музея Юрий Карпов.
Инициатор его создания – это господин Гайрат, временный поверенный в делах Афганистана в Российской Федерации, и бывший министр туризма и авиации. Они видели создание такого музея как формирование некой формы идеологического объединения всего населения страны.
До войны Афганистан был туристической меккой, потом около 20 лет оказался закрытой страной. И вот теперь музей в Герате, городе, сохранившем средневековый облик, здание 15 века, должен создать привлекательный и колоритный образ страны. Экспозиция расскажет об истории страны, о том, как современность питала наследие эллинистической эпохи, о влиянии буддизма. И, конечно, будет представлена живая этнографическая действительность, которая сохранилась и сегодня.
Мы выезжали в декабре месяце в Афганистан, фиксировали там орудия труда чрезвычайно архаичного типа, инструменты для обмолачивания зерна, которые до сих пор используются местными крестьянами. Именно такое молотильное колесо, оно запечатлено на монетах и ахаменидской эпохи, описано в Ветхом Завете.
Ученые поражаются, что такие инструменты до сих пор используются в хозяйстве. Крестьяне поражаются, что вещи из их обихода попадают в музей. С другой стороны, Герат меняется стремительно. На месте средневековых построек появляются железобетонные конструкции. Люди начинают носить современную одежду. Но специалистов, знакомых с практикой современного музейного дела, в Афганистане пока нет. Поэтому достигнута договоренность о том, что несколько человек приедут в Российский этнографический музей на стажировку.
Рассказывала Татьяна Вольская. Сегодня у нас в гостях Владимир Дмитриев, главный научный сотрудник Российского этнографического музея. И чуть позже к нам присоединится Инна Карпушина, старший научный сотрудник, глава пиар-службы музея. Мы поговорим о том, как живет сегодня Афганистан, об открытии музея, о котором мы только что слышали. К нашей беседе могут присоединиться и радиослушатели, задав свой вопрос по телефону прямого эфира 8 800 200 ровно 2212. Владимир Александрович, здравствуйте.
Добрый день.
Вот мы только что прослушали о музее, который вы собираетесь открывать в Афганистане. Расскажите, пожалуйста, о том, на какой стадии сейчас эти переговоры. Вы только что, я так понимаю, были там.
Ну, прошел уже почти два месяца, действительно, с того декабря, когда мы вернулись. Впечатления абсолютно свежи. Они, наверное, будут долго нам будоражить настроение и тянуть нас обратно. Потому что действительно страна, которая представляет из себя практически рай для этнографа. Там то, что мы здесь выискиваем, выспрашиваем, значит, то там это все буквально на поверхности. И надо успеть, конечно, это запечатлеть, собрать, потому что, может быть, это последняя точка на земном шаре, где вот такая вот живая культура этнографическая, ручная, еще вот существует в своем первозданном виде. И кто знает, может быть, через два поколения эта страна станет такой же, похожей на многие другие, и тогда люди схватятся за голову и скажут, что же мы делали 20 лет назад, почему мы это все не собрали, не принесли в музей. Поскольку пока еще для среднего жителя этой замечательной страны, да и не только для жителя, а и для интеллигенции, не очень понятно, зачем надо собирать вещи, потому что, ну как, вот вышел за пределы свой собственный дом, и вот здесь эти все лавочки, духаны, поехал в деревню, там все это есть, вот, ну, завтра все это тоже будет, так не может быть. Может быть, завтра уже ничего не будет, и мы это знаем вот по другим частям земного шара, и хорошо, что вот у достаточно большого круга лиц из афганского руководства вот есть такая мысль, что надо создавать национальный историко-этнографический музей Афганистана. Что пора, значит, собирать вещи, пора превращать живой быт в памятник, пора этот памятник выносить на всеобщее обозрение. Ну, у кого какие, конечно, цели? Я так думаю, что, значит, для Афганистана этот музей будет и одним из знаков того, что в этой стране закончилась война, и страна возвращается к мирной жизни, что Афганистан представляет из себя целостное образование, а не разбит на ряд отдельных групп, племенных образований, там, политических партий, движений и так далее, и так далее. Желательно, чтобы этот музей был приманкой для туристов, чтобы они снова вернулись в Афганистан, как это было почти четверть века назад. И, наверное, много еще какие причины движут афганской стороной. Мы со своей стороны, ну, можем принимать во внимание эти причины, можем, скажем так, о них как-то упоминать вскользь. Они для нас интересны, важны. Понятно, что, не понимая, зачем Афганистану музей, мы тоже не стали бы в это дело вступать. Но для нас есть еще чисто профессиональные, конечно, задачи. Потому что наука этнография – это все-таки это вот то, что сделано каждым отдельным человеком, каждой отдельной группой, вот то, что мы называем там этносом, этнической группой. Я сейчас не буду вдаваться в эти подробности, скажу только, что они могут быть очень маленькими, эти группы, а их на самом деле всегда очень много. Вот. Один из таких главных вопросов, на который мы все время пытаемся ответить, а никогда не ответим, собственно, зачем вот истории, там, Богу, там, человечеству, почему нужно так много различных этнических единиц. Ну, всяко вот мы исповедуем такую позицию, что сколько бы их много ни было, они все должны быть сохранены для всего человечества. И поэтому, раз предоставляется такая великолепная возможность сильно расширить, значит, наше общее представление о человечестве, то надо им пользоваться. И надо пользоваться им, конечно, вот на афганской земле, То, что я повторяю, что действительно там много что можно сейчас собрать. Я действительно был совершенно потрясен, когда увидел орудие для молота в деревне Новин, о котором я вот перед отъездом и читал много, и видел его на древневосточных изображениях. Ну, скажем так, вот 4000 лет промелькнуло, и, казалось бы, вот они должны были пройти, и ушло бы все. Нет, вот в Афганистане мы находим точно такой же молотильный станок, точно так же вот там запрягался парой быков, и точно так же, как это и раньше было, все это отработалось. Ясно, что...
Они сейчас работают.
Да-да-да, они работают, вот мы вполне могли бы и приобрести, если было бы, скажем, куда вот в данный момент этот станок поместить. И очень хотелось ее приобрести, потому что такой свидетель древности, он нужен каждому музею, любой музей гордился. Но оказывается, что вот действительно, к счастью, мы вернемся через год, через два, то мы пока еще это все найдем. Найдем, и есть мастер, который такой станок делает, есть люди, которым пользуются. Вот. Ну, а вот лет через 10-15 я бы уже не поручился. Все-таки трактор, он, наверное, все-таки победит.
Это будет, если он будет, все-таки это будет уникальный музей, да? Потому что, насколько я знаю, Герат, это в Герате, да, будет музей?
Да, Герат.
Когда-то вообще был, да, своеобразным аналогом Парижа вот в культурной жизни исламского мира.
Совершенно верно, абсолютно правильно сказали. Ну, в мире много, может быть, аналогов Парижа, но вот сам уже этот термин, мы понимаем, что в него вкладываем. Значит, Герат — это Париж Азии, да, значит, Герат — это вот жемчужина в раковине Хорасана, еще так вот на нем на Востоке говорили. Герат и Самарканд — две большие столицы Центральной Азии. Я надеюсь, что наши российские слушатели еще помнят, как выглядит Самарканд, как выглядит площадь, как выглядит Регистан. Герат — это действительно родной брат, ну, я бы сказал, брат более такой вот красивый, значит, может, старший.
А вот опять же, вы говорите о том, что там буквально под ногами все лежит, древности. Ну вот тоже такая информация есть, что полевые командиры, которые до сих пор, да, все-таки там каким-то образом существуют, они ведут нелегальные археологические раскопки, и ценности вывозятся, да, за пределы страны, в большом количестве продаются и так далее. Там всплывают в Лондоне какие-то уникальные вещи. С этим вы как-то сталкивались? Или это, в принципе, не играет роли для организации музея?
Это играет роль для организации науки, играет роль, конечно, для отражения культуры Афганистана. Для нас данная проблема, она не является центральной, хотя, конечно, любой этнограф, он, наверное, яростно ненавидит любого черного археолога, там, работает ли он на Кавказе, в Крыму, в Перу или в Афганистане. И является ли это, скажем, полевым командиром, или это, скажем, какой-нибудь наш товарищ, пробирающий с миноискателем, значит, к древним гробницам. Это отвратительно, это плохо. Ну, есть рынок мировой, который стимулирует данный процесс. Очевидно, с этим может бороться государство. В Советском Союзе черная археология не так была развита. В современной России мы с этим сталкиваемся довольно-таки часто. Очевидно, это тоже какой-то определенный вопрос стабильности государства и политики государства по отношению к собственной культуре, к достижениям. Почему я говорю, что для нас не центральная проблема? Но все-таки музей, он будет этнографический. Здесь археологическая часть займет, конечно, свое место, но мы не ставим целью делать археологию главным здесь. Я думаю, что для археологического представления, вернее, для представления археологического материала, более адекватен Национальный музей в Кабуле, который имеет археологические коллекции. А вот Гератский музей, он должен быть музеем национальным. Он должен быть сосредоточен на более близком к нам отрезку времени, на жизни тех людей, которые мы видим. И вот, ну, 19 век, это ведь классика, вот конец 19-го, начало 20-го, это тот период, на который этнография сосредотачивается. Наш метод, это метод, в общем-то, еще апелляции к живой памяти и к тем вещам, которые в культуре еще понятны. Археологический источник несколько другой, и мы сотрудничаем, мы все наполовину, может, археологи, на три четверти этнографы, это я говорю про себя, вот. Но все-таки этнографическая память несколько другая. И, как говорил известный персонаж, каждое ведомство должно заниматься своими собственными проблемами, мы сейчас должны, значит, заняться культурой народов Афганистана, тех, какие живут сейчас в нем.
Спасибо. Беседу с нашим гостем, с нашими гостями мы продолжим во второй части программы «Время свободы» из Петербурга. Также во второй части программы вы услышите основные городские новости, рубрику «Мой сегодняшний день», а в 11 часов в эфир выйдет программа «Смотрим телевизор». Человек трудящийся. Как меняется экранный образ человека работающего? Кто сегодня герой труда на телеэкране? Гости Анны Качкаевой, заместитель генерального директора ТНТ телесеть Александр Дулерайнен и обозреватель газеты «Известия» Евгений Кузин. Программа «Смотрим телевизор» выйдет в эфир сегодня в 11 часов утра по московскому времени. Говорит Радио Свобода. В Москве 9 часов 30 минут. После выпуска заголовков новостей мы продолжим петербургский час программы «Время свободы».
Радио Свобода. Новости.
В Чечню с двухдневной поездкой отправляется группа членов Общественной палаты России. Возглавляет делегацию председатель комиссии по вопросам социального развития Александра Очарова. Датский совет по беженцам уже в ближайшие дни возобновит деятельность в Чечне, обещает Рамзан Кадыров. По словам исполняющего обязанности премьера Чечни, решение принято в ответ на просьбу главы Департамента Совета Европы по правам человека Альвара Хелерубриса, посетившего республику. В Москве убит специальный корреспондент НТВ Илья Зимин. Тело журналиста было обнаружено в воскресенье в его квартире. Прокуратура Москвы предъявила обвинение директору басманного рынка Марку Мишееву по статье «Причинение смерти по неосторожности». 23 февраля при обвале крыши на рынке погибли 66 человек. Тегеран и Москва достигли базового соглашения по предложению России обогащать уран для иранских реакторов на своей территории. Об этом стало известно после переговоров главы иранского ведомства по атомной энергии Галам Риза Газаде с руководителем Росатома Сергеем Кириенко. В Багдаде сегодняшнего дня отменяется комендантский час, введенный, чтобы не допустить кровопролитных столкновений в городе. После взрыва шиитской святыни в Самаре 22 февраля резко обострились отношения между шиитами и суннитами. Ирак оказался на грани гражданской войны. Волна насилия прокатилась по всей стране. Новый премьер-министр палестинской автономии, лидер Хамас Исмаил Хания, категорически исключил возможность признания Израиля. Глава автономии Махмуд Аббас дал понять, что может уйти в отставку, если Хамас помешает ему продолжать мирные переговоры с Израилем. В Париже прошла манифестация протеста против антисемитизма. На улицы вышли десятки тысяч людей. Поводом послужило недавнее зверское убийство в столице Франции молодого еврея. Ирландская рок-группа U2 получила премию правозащитной организации «Международная амнистия». Награду «Посланники совести» музыканты получили за многолетнюю благотворительную деятельность и участие в правозащитных акциях.
Таковы мировые новости к этому часу, а нашу программу продолжат новости Петербурга. Их представит Олег Яхонтов.
Доброе утро. Вероятность обрушения зданий в Петербурге не исключена. В зоне риска находятся здания всех старых вокзалов, рынков и крупные спортивные объекты. Об этом заявил профессор Петербургского государственного архитектурно-строительного университета, ученый-секретарь Северо-Западного регионального отделения Российской академии архитектуры, доктор технических наук Юрий Казаков. Он отметил, что в зону риска попадают все старые петербургские вокзалы, старые рынки и крупные спортивные объекты. Тем более, что последний раз комплексная проверка большинства этих построек проводилась в 60-х годах. По словам эксперта, необходима городская программа о мониторинге потенциально опасных строительных объектов в Петербурге. Также он отметил, что неоднократно писал письма губернатору и в городское правительство, однако пока обращения остались без ответа. В городском суде Петербурга завершились предварительные слушания по делу об убийстве вьетнамского студента Вуань Туана. Судья не удовлетворила ни одной из адвокатских ходатайств, касающихся исключения доказательств обвинения. Дата отбора присяжных назначена на 28 марта. Напомним, что обвинение в убийстве студента-вьетнамца предъявлено 14 молодым людям. Нескольким также вменяется статья о возбуждении национальной вражды. Сегодня Смольный объявит конкурс на разработку проекта нового стадиона на Крестовском острове в Петербурге, а накануне старый стадион имени Кирова был исключен правительством России из перечня объектов исторического и культурного наследия федерального значения. Стадион планируется демонтировать, а на его месте построить новый. В реализацию этого проекта компания «Газпром» намерена инвестировать 200 миллионов долларов. Высота здания второй сцены Мариинского театра уменьшилась на 10 метров. Также главный архитектор Петербурга Александр Викторов отметил, что концертный зал не изменился, но стал гораздо скромнее. Скромнее стало соотношение по подсобным помещениям. Однако, как сообщили в главгосэкспертизе России окончательного проекта второй сцены Мариинки, французский архитектор Доминик Перо пока так официально и не представил. Напомним, что предыдущий вариант проекта главгосэкспертиза отклонила в конце декабря октября прошлого года. И сегодня в Петербурге состоятся похороны петербургского звукорежиссера и композитора Юрия Морозова, который скончался утром 23 февраля на 57-м году жизни. Юрий Морозов известен своими многочисленными студийными работами, которые охватывали почти весь спектр направлений и стилей современной рок-музыки. Он работал с группами «Мифы», «Яблоко», «ДДТ», «Аквариум» и так далее. Его рассказы и повести печатались в различных антологиях и сборниках, а также в журнале «Современник». В 1995 году в Питере был опубликован его роман «Подпольный блюз».
С новостями Петербурга вас познакомил Олег Яхонтов.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный стиль Томск и Радио Самара Максимум. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
В эфире петербургский час утренней программы «Время свободы». Сегодня у нас в гостях Владимир Дмитриев, главный научный сотрудник Российского этнографического музея, и к нам присоединилась Инна Карпушина, старший научный сотрудник, глава пиар-службы музея. Мы говорим о жизни современного Афганистана, об открытии там историко-этнографического музея. Наши радиослушатели могут задавать свои вопросы по телефону 8 800 200 ровно 2212. Здравствуйте, Инна.
Здравствуйте.
Мы уже поговорили о музее, который вы собираетесь открывать в Афганистане. Как местные жители относятся, на ваш взгляд, к происходящему? Насколько они вообще знают о своей истории?
Нас удивила одна сцена рядом с историческим музеем в Кабуле, который, в общем, сейчас уже открыл свои экспозиции, что было действительно удивительно, потому что об Афганистане мы знаем очень мало, в основном только то, что там, так сказать, стреляют и убивают. Однако музей в Кабуле работает, и несмотря на то, что мы туда пришли по специальному приглашению, нас ждал заместитель директора этого музея, у нас была специальная программа в этом музее. Мы там встретили несколько разрозненных посетителей, как это называется в России, из числа афганцев, которые пришли в этот музей. С нами была телевизионная группа телеканала «Россия». Они тут же кинулись к ним, на самом деле, разговаривать и брать интервью. И те рассказали, что да, нам интересно, мы пришли. Мы вообще вот для... Мы считаем, что это очень важно, чтобы в Афганистане работали музеи. Это были мужчины абсолютно, так сказать, такого какого-то рабочего вида, никакого, так сказать, это были не люди искусства, да, это были обычные афганцы, которые пришли в музей, собственный музей, музей собственной истории, посмотреть, и, судя по их эмоциональной реакции, они, в общем, сделали это сознательно и по, так сказать, велению души, скажем так.
А отношение к миру, к внешнему миру, там, наверное, сейчас должно быть большое количество иностранцев, потому что международная помощь идет из Европы, из США, и исламский мир меньше, кстати, помогает Афганистану. Вот российские, например, да, специалисты тоже там должны быть. Вот какое там соотношение и как сами афганцы относятся к приехавшим туда людям-иностранцам?
Какое соотношение, мы можем об этом судить только по, так скажем, визуальным впечатлениям. Значит, ну, конечно, отчетливо видно военное присутствие. Значит, уж так, скажем, с моей точки зрения, не настолько вызывающе, чтобы раздражать население. Видно автобусы, вот японские автобусы, видно автобусы, там, скажем, других стран с гуманитарной помощью. Россиян мы видели самих себя, но это не означает, что их нет. Наверняка, вот когда появляется человек, представляющий сугубо гуманитарную профессию, это означает, что, значит, кто-то уже там существует, и он попадает на подготовленное место. Хотя я повторяю, что так вот визуально, конечно, Россию там заметно очень мало, и это хотелось бы, наверное, исправлять. И мне кажется, что вот то настроение афганской улицы, по крайней мере, Гератской улице, оно, ну, в общем, наверное, все-таки можно трактовать в пользу того, чтобы Россия туда вернулась.
Буквально по поводу российского присутствия, буквально вчера нашла в интернете сообщение о том, что двое российских торговых представителей подорвались на мине неподалеку от Мазари-Шарифа, получили достаточно тяжелые ранения. Причем надо сказать, что мин там действительно много в Афганистане, и мы с этим тоже столкнулись, потому что в Герате вдоль дорог достаточно большое количество подбитых танков на полях. И в частности, когда мы попытались приблизиться, то нас сопровождающий громко предупредил о том, что, в общем-то, куда мы пошли, там мины, мягко говоря. Вот. Что касается иностранцев, то иностранцев, ну, вот мы видели в основном в аэропорту, конечно. Мы знаем, что есть, нам рассказывали, вернее, коллеги с BBC, что есть специальный американский супермаркет в Кабуле, где приобретать продукты могут только не граждане Афганистана. Такое мы у себя тоже проходили в Советском Союзе. Но я бы не сказала, что афганцы как-то избалованы присутствием иностранных специалистов сейчас. К военной помощи, к военной силе, скажем так, они, конечно же, привыкли. Они к этому относятся по-разному, очень по-разному. В частности, к присутствию американцев не очень хорошо, к присутствию европейских миротворцев несколько лучше. Но к присутствию иностранных специалистов они отвыкли с прошлых времен и не привыкли заново сейчас, потому что на нас они реагировали, надо сказать, очень позитивно, несмотря на то, что отношения к Советскому Союзу и с Советским Союзом такие неоднозначные. Но скорее помнится та помощь советских специалистов, которая оказывалась достаточно активно до 1979 года. И для меня была очень показательна одна фраза. Человека зовут Дауд. Он говорит по-русски. Он учился, по-моему, в Ташкенте. Его брат живет в Пензе с семьей. Он нам очень помогал в Герате, потому что были ситуации, когда наши, так сказать, там, сотоварищи, да, не говорили ни на каком языке, кроме фарси, и он нам помогал по телефону. Так вот, когда он, наконец, приехал и зашел к нам в гости познакомиться, так сказать, лично, и мы его благодарили за то, что он нам так сильно помог, были ситуации, когда это было необходимо, он тогда сказал: «Если бы вы знали, сколько мне помогали в России, я должен отдать». Это было очень приятно.
Если говорить все-таки об историческом и культурном достоянии, Афганистан ведь обладает огромным культурным достоянием. Тысячи лет он был там центром межцивилизационного обмена. Да? Сейчас это разрушенная страна совершенно, которой, наверное, все-таки в первую очередь нужно какое-то экономическое благополучие. Вот по вашему мнению, есть ли вообще шанс для этой страны выйти из этого затяжного кризиса, и какая же здесь историческая справедливость, что богатейшая страна, культурная, я имею в виду, сейчас влачит такое существование, а мы знаем о ней только по теленовостям, когда что-то взрывается или там кто-то воюет.
Ну, как будет развиваться экономический Афганистан, значит, покажет будущее. Являясь таким сосредоточением этнографических памятников, он таковым является и еще и потому, что такой большой промышленности в нем нет. Будь бы развивался он усиленной политикой индустриализации там и всего прочего, что прошли мы в свое время, наверное, с культурой этнической, вот с той яркой, которую мы сейчас наблюдаем, был бы, наверное, покончен еще, как говорили у нас, 30-е годы. Вот. Несомненно, он должен развиваться. Как этот процесс будет идти, ну, судить сложно. Хотелось бы, чтобы вот экономическое развитие и неизбежное с этими расслоение общества, выделение богатых и бедных, концентрация власти, там, экономической жизни в каких-то особенных точках, машинизация экономики, чтобы все это не уничтожило бы этнографическое своеобразие, не повлияло бы, собственно, вот, на культуру и на самосознание этнических групп. Может быть, как удастся совместными усилиями мирового сообщества. Это не одна страна такую задачу решить в состоянии не смогла бы. Я думаю, что окажись бы в таком положении гигантские Соединенные Штаты, им бы тоже потребовалось бы участие всего мира. Вот ни одна страна не в состоянии решить задачу развития и достижения современной экономики 21-22 века и сохранения традиционной культуры. Пока еще в мире вопрос решался не в пользу последней. В Афганистане есть шанс. Вот если весь мир эту задачу перед собой поставит и будет ее решать, то, может быть, удастся достичь того, чтобы экономика и культура шли бы параллельными и сближенными курсами.
Ну, так сказать, я рискну предположить, что такой задачей, это совсем это вот такой благородной задачей мировое сообщество перед собой, конечно же, не, так сказать, вот, поставить не сможет, к сожалению, в силу разных причин. Но
она... 3 человека в мире могут, наверное, сказать об этом.
Но мне кажется, что и никакого экономического развития такого, так сказать, со стороны, да, Афганистан не примет, пока, так сказать, вот внутренние условия не, так сказать, вот заставят их самих что-то для этого сделать.
Спасибо. Мы продолжим беседу с нашими гостями и радиослушателями после краткой сводки новостей. Сейчас 9:45.
Радио «Свобода». Новости.
Власти Чечни обещают, что датский совет по делам беженцев возобновит работу в республике в ближайшее время. В Москве убит репортер НТВ Илья Зимин. Тегеран и Москва достигли базового соглашения по предложению России производить обогащенный уран для Ирана. Новый премьер-министр палестинской автономии, представляющий Хамас, категорически исключил возможность признания Израиля. Прокуратура Москвы предъявила обвинение директору басманного рынка Марку Мишиеву по статье «Причинение смерти по неосторожности». 23 февраля при обвале крыши на рынке погибли 66 человек. Птичий грипп, по последним данным, зарегистрирован в 6 регионах России. Более подробно об этих и других новостях вы сможете узнать через 15 минут в ближайшем выпуске последних известий «Радио Свобода».
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru.
Мы продолжаем беседу с Владимиром Дмитриевым, главным научным сотрудником Российского этнографического музея, и Инной Карпушиной, старшим научным сотрудником, главой пиар-службы музея. Мы говорим о жизни современного Афганистана и о строительстве там историко-этнографического музея. Также мы ждем звонков от наших радиослушателей по телефону 8-800-200-22-12. Сколько всего народностей или этнических групп вот вообще проживает в Афганистане? Насколько сложно структура этого народа?
Ну, мы договорились употреблять число более 20 или около 20, имея в виду крупные этнические подразделения, из которых на первом месте находятся пуштуны, таджики, значит, юг пуштунский, так грубо, север таджикский, значит, и центр хазарийский. Но помимо всего прочего, это и туркмены, это и киргизы, это казахи, это различные племенные узбеки. Группы, пуштун, узбеки, белуджи, и так далее, и так далее. Меня всегда ставит в тупик вопрос, сколько этнических единиц в какой-нибудь точке земного шара находится, потому что это вопрос, как считать.
Ну, это разные языки, разные культуры все-таки, или это что-то одно целое? То есть, когда вы, например, возникнет музей, там будут представлены именно народности или какая-то общая картина?
Мы хотим постараться. Значит, создать какую-то общую картину. Эта картина, наверное, будет слагаться из следующих компонентов. Значит, некое такое вот яркое пятно, скорее всего, это будет, наверное, демонстрация различных видов национальной одежды, должна быть представление о том, как их много разных. И вторая составляющая, это, собственно, модель такая вот регионально-этническая. Это земледельческая культура, оазисная или горская, преимущественно это иранская. Она же совпадает с городской, вот Герат, типичнейший пример тому. Значит. И это культура кочевническая.
которые преимущественно будут представлены пуштунами, различными племенами, белуджами и так далее. И среди тех и других есть земледельцы и кочевники, есть и горцы, есть и жители горных долин и относительно небольших для Афганистана равнин. В общем, эта модель вот земледелия и скотоводства, горы и равнины, крайний перепад по высоте, крайний перепад по роду занятий, вот это уже Афганистан в целом. Это задача, наверное, любого крупного поликультурно-этнографического музея сразу показывать такую вот сложную многоаспектную картину. Когда вот всего есть, то, наверное, тогда получается. Когда мы уходим в этнический или в региональный корен, тогда, наверное, вот, ну, что-то однобоко выводит. В какой-то степени мы берем наш российский этнографический музей как модель Гератского музея, поскольку чуть больше 100 лет перед российской наукой стояла примерно такая же задача, значит, дать общую культурно-историческую характеристику многонационального образования в стране, дать и общее, и различное, и задать, как сейчас говорят, парадигму, значит, подхода вот на несколько столетий вперед, с тем, чтобы именно вот в этом общенациональном и поликультурно, там, мульти-мульти, чего-то еще, много раз мульти, вот, можно было бы показывать все, что происходит в этнографической жизни. Немного таких музеев в стране, в мире, ну, пусть будет еще один.
Кабульский музей обладал прекрасной коллекцией, насколько известно, да, и, например, старинных монет, и талибы, когда пришли к власти, то ли их уничтожили, то ли похитили, то ли там продали за рубеж. Вот влияние талибов, как вообще сказывается? Они оставили, да, после себя какие-то разрушения именно культурных памятников, или все это не так страшно?
Нет, ну, на самом деле, конечно, страшно, и весь мир знает о трагедии скульптур Бамиана. Это страшно, потому что надо из нескольких тысяч, может, даже десятков тысяч осколков сейчас восстановить эти памятники, которые имеют действительно общекультурное, общемировое значение. Значит, я не знаю, там, что сделали талибы на самом деле с коллекцией музеев, с нумизматической коллекцией Кабульского музея, но, скажем так, они ее просто разбросали, разграбили, фактически уничтожили. А там дальше продавали или не продавали, это уже вопрос, конечно, тяжелый, но вторичный. Главное, что вот нашлись люди, которые позволили себе разрушать культурные ценности, а в музейные просто разрушать, разбрасывать. Простите, варварство. Погром музея, наверное, это страшнее всего, что можно придумать на культурном фоне.
В этой связи особенно удивительно, ну, помимо вообще трагедии скульптур Бабиана, естественно, так сказать, масса каких-то локальных трагедий в музейной, в мире искусства, да, Афганистана произошло. В Кабульском музее мы видели реставрационную мастерскую, в которой реставраторы тоже восхитительные совершенно люди, невероятно, так сказать, вот, нечистолюбивые, скромные, интеллигентные, занимаются тем, что практически из щебни, из груды щебня восстанавливают буддийские памятники. Это несколько больших залов, где в одном, значит, просто груды навалены камни, в другом эти камни уже сгруппированы по, значит, по кучкам, из которых дальше будут собираться памятники. И нам показывали уже восстановленные таким образом ими образцы. Это работа титаническая, с одной стороны, но с другой стороны, она абсолютно реальна, она делается, и это производит, честно говоря, глубочайшее впечатление. И не могу не сказать, восстановлен в Кабульском музее так называемый зал Нуристана, культура Нуристана. Почему ее талибы не уничтожили, я, честно говоря, до сих пор просто вот не понимаю. Значит, это деревянная скульптура, сжечь ее было бы проще всего. И она невероятно самобытна, она невероятно откровенна, она не похожа ни на что, ну, во всяком случае, там, мною виденная. Как ее не уничтожили, просто собрав однажды где-то во дворе музея и не сожгли, я не представляю. И должна сказать одну вещь. Афганцы невероятно гордые люди. Там как раз культурой Нуристана занимается женщина, которая которые талибы предлагали оставить за собой должность. Она всю жизнь занимается собирательством этих предметов и исследует ее. И талибы предложили ей остаться. Она не согласилась, уехала в Иран, там, в общем, бедствовала, когда талибы ушли. Она бросила налаженную, только-только налаженную жизнь в Иране и вернулась в Афганистан для того, чтобы продолжить заниматься своим Нуристаном.
К нам поступают телефонные звонки. Здравствуйте.
Здравствуйте.
К сожалению, сорвался. Ну, говоря о продаже, да, или уничтожении культурных ценностей, ну, можно, да, если так корректно аналогию провести, большевистская Россия в свое время, продавая культурные ценности, начала индустриализацию страны. Я вот к этому веду. Идет ли на официальном уровне вот эта торговля, и насколько она может помочь стране?
Мне неизвестно ничего о том, идет ли что-нибудь на официальном уровне с этой продажей. Границы Афганистана не закрыты. И понятно, что разграбление любыми путешествующими людьми здесь абсолютно вероятное дело. Я не так уж резко отрицательно, абсолютно стопроцентно осудил бы политику распродажи культурных ценностей в Советском Союзе. Ну, надо к всему относиться с позиции времени и места. Ну, лучше этого, конечно, не делать, вот. Но если уж нужда прижимает, то, наверное, надо думать об этом. Это должна быть дифференцированная, осмысленная политика, и то, что в нашей советской истории к распродаже культурной ценности причастны очень крупные ученые самого различного профиля, это все-таки была гарантия того, что в каком-то степени эта политика была регулируема и наукой. Если этого не будет, это абсолютно плохо. Тогда стопроцентно плохо. Если нет, тогда надо вопрос решать конкретно.
У нас остается, к сожалению, полминуты. Слушатели мне подсказывают, хотел спросить о положении женщин в Афганистане. Вот если в полминуты уложиться, насколько сложное положение у женщин?
Там? Оно непростое, потому что нам говорили, что 10 лет назад они были похожи, афганские женщины были похожи на женщин Парижа и Москвы, но сегодня они носят, в общем, платки или чадары, и не очень, так сказать, много мы их видели с открытыми лицами на улицах, но женщины работают журналистами, мы встречали их в офисе BBC, говорят, что есть женщины-водители, но, так сказать, ситуация к десятилетней, ситуация десятилетней давности, конечно, пока не вернулась.
Ну, Восток есть. Восток, да. Спасибо. Надеемся, что музей все-таки в Афганистане будет открыт. Сегодня в петербургской студии «Радио Свобода» мы беседовали с Владимиром Дмитриевым, главным научным сотрудником Российского этнографического музея, и Инной Карпушиной, старшим научным сотрудником, главой пиар-службы музея. А нашу программу продолжит рубрика «Мой сегодняшний день», 27 февраля.
Мой сегодняшний день.
27 февраля, понедельник. Чем заполнит этот день Лариса Костина, учитель математики?
Когда закончится рабочий день, я тороплюсь домой, чтобы погулять со своим любимым барбосом. Он меня ждет с нетерпением. Поэтому надо порадовать и собачку, подольше с ним погулять. У нас взаимное получение удовольствия. Я считаю, скорее он меня выводит на прогулку. Я получаю не только удовольствие, но и здоровье приобретаю. А вечером я собираюсь пойти на спектакль Мариинский театр «Дон Кихот». Хочу устроить себе праздник лично.
Сотрудник Центра творчества юных Ирина Карелова сегодня будет встречать своих коллег из разных регионов России для участия в конкурсе.
Конкурс называется «Созвездие игры». Педагоги дополнительного образования, педагоги школ, организаторы досуга, других учреждений. Все они готовы поделиться своими творческими изюминками. И такие одухотворенные и горящие глаза, сердца этих педагогов меня очень радуют.
У переводчика Татьяны Фриловой сегодня много планов, и вот некоторые из них.
Поеду штурмовать Авир, что практически нереально в Выборгском районе. Нужен загранпаспорт. Старый закончился по срокам. Потом, если не отменю занятия со своим учеником, то буду, соответственно, репетиторствовать русский язык для иностранцев.
А что будет сегодня интересно вашему ученику?
Русские загадки, ребусы. И через них учить падежи. Как стемнеет, буду сидеть как вкопанная на месте и выдумывать вязаную кофточку. от которой оторваться сложно.
Это были переводчик Татьяна Фрилова, сотрудник Центра творчества юных Ирина Карелова и учитель математики Лариса Костина.
Рубрику «Мой сегодняшний день» представила Наталья Нестеренко. В 10 часов утра в эфир выйдет программа «Прессинг». Ведущие программы Валерий Винокуров, Олег Винокуров и Дмитрий Морозов весь выпуск посвятят событиям Олимпиады в Турине. Вы услышите голоса чемпионов и призеров игр, их тренеров и соперников, а также специалистов и аналитиков. Оставайтесь на волнах радио «Свобода». Утренний час «Время свободы» из Петербурга подошел к концу. Сегодня над программой работали продюсер Алексей Кульков и ведущий Дмитрий Казнин. Всего вам доброго.
Можно уверенно сказать, что это не теракт.
Власти Сербии утверждают, что они не давали никакую информацию о переговорах с Ратком Младичем.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Одни солдаты убивают других солдат. Такая армия не может защищать свою родину.
Как будто было землетрясение, а какие-то эти звуки шли сверху.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9520, 15130 и 15250. Слушайте «Радио Свобода».